Доброе утро. Мы с вами сегодня продолжаем исследовать тему, которая называется «Заживо погребенные». Тема, как вы уже поняли, я имею в виду те, кто слушали уже предыдущие наши встречи, связанные с этой темой, внешне, можно сказать, не такая уж и страшная. Это не война, это не кровопролитие. Это не какая-то такая, знаете, явная ересь, как мы привыкли говорить, что кто-то заблудился, не в то верит, не туда ходит, не так понимает, да. Проблема внешне не столь, можно сказать, страшная, да. Но в то же самое время эта так называемая нестрашная проблема практически закрывает доступ человека к благодати Божьей, доступ к тому, чтобы что-то понять, что-то осмыслить и что-то поменять в своей жизни. Это, знаете, вот как есть человек, ну вот здоровый внешний человек, физически крепкий, да, есть голова, руки, ноги, ничего не болит, но нет ума. Извините, говорят, больной человек на голову, да. И вот казалось бы, вот здоровый человек, ты ему говоришь, он тебя не понимает. Ты ему объясняешь, он ничего не понимает из того, что мы ему говорим. И вы только соприкасаясь с этим человеком, можете видеть и понимать, почему существует такая поговорка «нет ума, считай калека», да? Ничего с этим человеком нельзя сделать. Не научишь, не остановишь, не предостережешь, не попросишь его что-то сделать. Вот он есть, и вроде бы его и нет, да. Так вот, вот эта тема, заживо погребенная, она касается о том, пользуемся ли мы нашим рассудком или нет. А что дает, ну, человеку, или каковы последствия для человека, если человек не хочет пользоваться разумом и не думает, да, мы с вами говорили на протяжении предыдущих наших встреч, и мы с вами сегодня продолжим, это уже будет заключительное общение наше по этой теме. В начале сегодняшнего общения хочу напомнить вам, что наша тема исследования основана на тексте. Это притча, 18 глава, 15 стих, я его прочитаю. Дух, то есть разум человека, переносит его немощи. То есть он, разум, способен объяснить, способен что-то понять, способен нам объяснить причину происходящего и может подсказать нам, ну, какой путь выбрать, чтобы выйти из сложившейся затруднительной ситуации. Так вот, смотрите, дух человека, разум человека переносит его немощи. А пораженный дух кто может укрепить? То есть, а если нет уже ума, теперь получается, кто может его подкрепить? То есть его уже нет, просто, я говорю, физические мозги есть, да, а ума нет. Разум поражен, он либо деградировал в процессе, будем говорить, глупой жизни человека, да, потому что человек не пользовался им, либо это, ну, когда происходит, как я уже сказал, человек заболевает, умственно больной, да, или психически мы говорим больной. Так вот, если поражен дух, кто может подкрепить? И как я вам уже говорил, вот под этим вопросом что подразумевается? Все, уже никто не подкрепит. Уже никто не поможет этому человеку. Этот человек фактически уже обречен. Мы с вами читали в прошлый раз, да, многие стихи. И я просто напомню вот последнее место, которое мы с вами читали, это из второго послания Петра, 2 главы, 12 стих. Ну, здесь по 14 стих, да, мы читали. Но я прочитаю вот 12, да. И оконцовку 14 стиха, чтобы было понятно. Они, это речь идет о людях, которые не думают, люди, которые не рассуждают, люди, которые живут плотскими похотями, подобно животным. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и на истребление. То есть речь идет о людях, которые достигли, извините, что так скажу, в своем развитии, конечно, в скобочках, да, или в кавычках, достигли состояния животного, водимое своей природою, то есть похотями и страстями, головой не думают. И конец 14 стиха говорит, это сыны проклятия, то есть они уже прокляты, они обречены. Сейчас я вам хочу прочитать одно место Священного Писания. Это книга пророка Иеремии, 15 глава, с 1 по 9 стихи. Ну, здесь, в общем-то, не сказать, что что-то такое, знаете, сильно поучительное, но я имею в виду какая-то мысль глубокая, да. Здесь говорится о том, что Бог будет делать с людьми, да. А вот в конце, в 9 стихе, здесь несколько фраз, которые говорят нам о том, о чем мы сейчас с вами рассуждаем. Читаю. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу всему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». То есть вы видите, да, это Бог говорит Иеремии. Как будто бы этот народ перешел точку или линию невозврата, да. «Пусть отойдут, и даже если Моисей станет просить, моя душа не преклонится к ним. Если же скажут тебе», вот эти люди, которым Бог через Иеремию говорит, пусть отойдут от меня, да? «Если же вот эти люди, отвергнутые мною, скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть». Заметьте вот это выражение. Обречен, ну, казалось бы, мы говорим, Бог многомилостивый, долготерпеливый, прощающий грех. А вот здесь вот Бог совсем не такой. Так вопрос, это Бог не такой? Или это люди уже дошли до такого состояния, что Бог по-другому себя с этими людьми вести не может? Значит, кто обречен на смерть, иди на смерть. Кто под меч, под меч. Кто на голод, на голод. И кто в плен, в плен. Здесь тоже надо обратить внимание, что наказание неотвратимо. Но заметьте, если на смерть, это уже вообще, как говорится, шанса никакого. Под меч тоже. На голод, но это вроде бы, может, еще выживет, если подумает, да. В плен, да, это тоже попадешь в плен, это еще не смерть. Может, одумаешься, может, покаешься, да. Но вы видите, да, к чему приводит упорство человека, к чему приводит следование человеком по пути греха, да, можно дойти до точки невозврата. И дальше написано, и пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли за Манасию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал Иерусалим. В Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Смотрите, ты оставил меня, говорит Господь. Отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Казалось бы, вы видите, какие слова? Не свойственны, как мы привыкли в Новом Завете читать, Бог есть любовь. Я устал миловать. То есть милость Божья пренебрегалась, да, игнорировалась людьми. Люди продолжали грешить, думая, никуда Бог не денется, простит. Я устал миловать. И дальше говорится, я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой. Но они не возвращаются с пути своих. Я думаю, вы понимаете, да? Не задумываются. Жизнь бьет. Помните, есть такой стих, выражение, да? Там я их бил, а они как бы не делали выводов, да? И здесь точно такая же история. вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юношей, опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. А теперь смотрите, 9 стих, что какое здесь выражение. Интересное, но я так говорю с точки зрения познания, но не очень приятное, если по отношению к кому-то оно будет, как говорится, применено. Лежит в изнеможении, родившая семерых. Смотрите, испускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее. Она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Вы видите выражение такое? Еще днем закатилось солнце. То есть, фактически день, да? Если мне память не изменяет, где-то есть еще такой стих, в полдень произведу закат. То есть, полдень – это, как говорится, солнце в своем зените, да? Это самая середина дня. Самая, как говорится, светлая часть дня, да? Выражение. Днем закатилось солнце. То есть день. Для многих людей это день, день спасения. А для каких-то людей закатилось солнце. Солнце в зените. Для одних светит, для других оно закатилось. Ну, вы понимаете, реально так не бывает в жизни. Для одних есть, для других нет, если они рядом, да? Здесь вот этот стих, вот эти вот выражения, как бы говорит о чем? Что для этого человека спасение закрыто. Он перешел точку или линию невозврата. Далее, еще место. Исаии 59 глава с 1 по 10 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна». Имеется в виду, выползет и ужалит. «Паутины их для одежды негодные, и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их – мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма. Озарение, и ходим во тьме. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки. Между живыми, как мертвые». Вот вы видите, да? До какого состояния дошел Израиль, а причина какая? Ну вот мы с вами здесь прочитали. Беззаконие. Руки осквернены кровью, да? Уста говорят ложь, да? Никто не возвышает голос за правду. То есть происходит преступление, мы делаем вид, что ничего не происходит. Вот как сегодня говорят, давайте не будем смотреть грехи, на грехи друг друга, давайте будем смотреть на Христа, да? И чего мы сегодня достигли? Не того ли, чего достигли израильтяне в ветхозаветнее время? Смотрите, пути мира, то есть как достичь мира, любви, взаимопонимания. Как сделать так, чтобы душа была спокойна, чтобы не было зла, да? Мы не знаем сегодня, пути мира они не знают. Нет суда, то есть нет справедливости на их стезях, то есть поступают несправедливо, противозаконно, да? Дальше, пути их искривлены, И слушайте, никто, идущий по ним, по этим путям, по путям тех верующих, которые не задумываются о том, как избавиться от зла, или которые уверовали, что грех непобедим, идущий по этим путям, ходящий в такую церковь, не знает мира. Обратите внимание, то есть тут про какой мир идет речь? Когда мы раздражаемся, у нас нет мира, да? Когда мы обижаемся, нет мира. Когда нас обидели, и мы ходим, как грозовая туча, у нас нет мира, да? То есть, чтобы иметь радость, иметь мир, иметь благость, милосердие, сострадание, чтобы лицо никогда не омрачалось гримасой недовольства или зла, да? Обратите внимание, этого мира не знают те, которые объявляют, что грех непобедим. Естественно, вопрос, почему верующие говорят, что грех непобедим? Наверное, так можно сказать культурно, не знают, как избавиться. Ну да, а почему не знают? Потому что не хотят. В Библии черным по белому об этом написано. И вы видите, ходят как без глаз, то есть глаза есть, но не видят. Поэтому как слепые руками на ощупь осязают стену, да? Спотыкаются в полдень, то есть заметьте, истина как бы в зените своей славы, да? Светло, говорят, как в полдень, самый яркий солнечный день, а тут написано «спотыкаемся». То есть вот он свет, вот она истина, вот оно Слово Божье, да, а мы грешим. Грешим и говорим, это невозможно от этого избавиться, да. Грешим и говорим о том, что, такова наша жизнь. И теперь смотрите, между живыми, как мертвые, почему как мертвые? Физически еще живые, да. А почему как мертвые? А потому что уже, как я уже говорил вам, пули непробиваемые. До людей не доходит, им ничего не объяснишь. И даже Бог, как говорится, умывает руки и говорит, здесь уже ничего не сделаешь. Да, я могу его, как говорится, воскресить, да, могу вложить новые мозги, но, извините, тогда надо во всех вкладывать, а выбора-то у человека нет. Человек-то должен сам делать выбор, осознанно идти к Богу. Это же не просто так небесное общество, это общество небесных биороботов. Человек должен понимать, почему он верит, осознанно делать выбор между добром и злом, и только на таком условии, когда человек делает выбор самостоятельно, да, он может быть членом небесного сообщества. Дальше смотрите, Откровение 3 глава, 1 и 2 стих, и 5 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Тоже смотрите, речь идет о верующих. Вообще все, что мы читаем, да, это в первую очередь относится к нам, верующим людям. И мы должны извлечь для себя урок. Да, можно сказать, что в миру тоже люди вот такие уподобились бессловесным животным, которые водимы своей природой. Да, но те-то ничего не знали. Ну и тоже я скажу, там не все такие люди. А вот если верующие до такого состояния доходят, то это стыд и позор. Так вот смотрите, что написано. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив». Вы видите? Носишь имя, то есть ты буквально живой, да? И называешься, говоришь о себе, думаешь о себе, будто жив. Смотрите, но ты мертв. В каком смысле? А я до тебя достучаться не могу. Ты не реагируешь на мои слова. Жизнь тебя бьет, во что тебя еще бить? От темени головы до подошвы ноги нет здорового места. Во что тебя еще бить? А ты не думаешь. Ты выводов не делаешь никаких. Дальше читаем. Бодрствуй. Думай. Вот я еще раз повторяю. Мы привыкли бодрствуй. Надо ведь знать, что это за слово, да? Бодрствуй обозначает думай. Задумайся и сделай как бы выводы для себя, да, и дальше. И утверждай прочее, близкое к смерти. То есть ангел мертв, и те, которые за этим ангелом идут, это верующие, думают, что они церковь Божья, да? Сам задумайся, сам остановись и утверждай, утверди, как бы, да, поставь ноги на прочный фундамент, да, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Побеждающий облечется в белые одежды. Вы видите, побеждающий. А чтобы победить, надо думать. Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его имя пред отцом моим и пред ангелами его. Вот тут такая деталь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Заметьте, верующий человек, ходит в церковь, физически живой, духовно мертвый. Значит, смотрите, побеждающий, имеется в виду грех, да, облечется в белые одежды. И смотрите, именно не изглажу имени его, то есть кого? Побеждающего из книги жизни. Вы видите? Если я побеждаю, то есть если я думаю, то я слышу голос Божий, я побеждаю грех, то есть я живу, духовно жив. И пока я духовно жив, мое имя в книге жизни. Если я не побеждаю, а не побеждаю, потому что не думаю, никаких выводов не делаю, не осмысливаю своего положения пред Богом, да, то смотрите, если я не побеждающий, в белой одежде меня Бог не облечет, и имя мое из книги жизни будет изглажено, удалено. То есть обратите внимание, в книге жизни находятся только те, кто живые. Покойники записаны в книгу мертвых, в книгу мертвецов. Ну, в Библии так не написано, да? Но вы понимаете, живые записаны в книге жизни, а остальные, которые здесь их нет, они где? Ну, в памятных книгах. Для тех, которые не в книге жизни, там есть памятная книга, в которых записано то, что они вытворяли. Ну, естественно, если ты не в книге жизни, то ты в книге смерти. И наказание тебе будет смерть. Вы видите, да? Это я говорю тоже, чтобы мы не заблуждались. Если я не побеждаю, а нельзя победить грех, если я не думаю. Потому что Бог учит меня, как победить грех, и учит через мой разум. И если он не работает, я уже отвык думать, да, то вопрос возникает, как же я буду побеждать грех, о котором я не думаю, подсказки Божьи не слышу и, естественно, не реагирую на них. Мы же привыкли как понимать? Покрестились, имя внесено в книгу жизни, все, оттуда никто меня никогда не изгладит. Я уже спасен и уже на небесах сижу. Вот надо внимательно читать Библию. Имя наше из книги жизни, да, наше имя туда вносится, потому что мы Богу пообещали жить свято и праведно, да, пообещали. И мы, наше имя внесено как имя кандидата, который пообещал. И если он действительно исполнит свое обещание, будет бороться с грехом, будет его побеждать, будет освящаться, да, его имя будет постоянно находиться в книге жизни. И так до конца жизни или до пришествия, и, естественно, с результатом хорошим. Если же я обещание свое не сдерживаю, если я грешу, тогда имя изглаживается. Это я говорю для того, чтобы мы не строили себе каких-то иллюзий, не мечтали о себе, что я в книге жизни записан, и вечная жизнь мне гарантирована. Нет, все нам обещанное, обещано на условии. Если будешь верным, если сохранишь веру до конца, да, будет готовиться мне венец жизни. В противном случае похоронный венок. Дальше. Помните вы все это место, Луки, 9 глава, 60 стих. «Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди, благовествуй Царство Божие. Вы видите, да? Речь идет о живых людях, о которых Господь говорит, предостав мертвым погребать своих мертвецов. Ну, погребать своих мертвецов, тут уже буквально человек мертвый, да, его действительно там вроде как бы, ну, надо похоронить, да? А кто должен хоронить? А те, которые тоже, они живые, но они мертвые. То есть до них не достучишься, им не объяснишь, следовательно, их и не спасешь. Это их удел. Ели, пили, женились, покупали, продавали. Мертвые. Мертвецы едят, пьют, вы видите, женятся, замуж выходят. Почему? Ну, говоря нынешним языком, современным, да? Смотрят телевизор, сериалы, шоу, спорт, команды, да? Олимпийские игры, чемпионаты мира, да? Мода, секс. И прочее, как говорится, удовольствие плотских людей. Это, заметьте, люди, которые этим живут, я думаю, вам приходилось с этим соприкасаться. Вот хочется кому-то что-то сказать, хочется, чтобы он понял, хочется, чтобы что-то поменял. Вы знаете, он так, ну что ты хочешь сказать? Сам сидит, смотрит телевизор, или сидит там в компьютере, в социальных сетях засел, как рыба. Он нос оттуда не высовывает. Он ни о чем не задумывается. Он просто посходил на работу, пришел, поел, сел у компьютера или у телевизора, лег на диване, что-то читает. Ты ему говори одно. Так, отстань, не трогай. Не тревожь меня, да? И вы видите, вот с такими людьми очень тяжело о чем-то договориться. Вы хотите что-то сказать, можно в жизни что-то поменять. Но этого человека не заставить подумать, он омертвелый, имеется в виду не физически, да? Вот сказано, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А я хочу сказать, а как же тогда понять слова того же самого Христа, который сказал, мертвых воскрешайте? Казалось бы, зачем идти благовествовать дальним, если рядом близкие, люди, да? Им надо было бы благовествовать в первую очередь. Вот здесь сказано, заметьте, воскрешать мертвых, да, проще, я говорю, буквального, физического покойника, легче воскресить, там не требуется веры этого человека. Встань и ходи, да? Пробудись, да? А тут речь идет о ком? А духовно мертвый, его воскресить, у него есть мозги, он может подумать, он может задуматься, а он не хочет этого делать. Попробуй его воскресить. И не получится. Конечно, вы понимаете, я не могу говорить о всех абсолютно ситуациях, о каждом отдельности человеке, да, вот можно его воскресить или нет, есть надежда или нет, да. Я вам просто хочу сказать, тот, который отвык, я в общем говорю, да, тот человек, который отвык думать, и его жизнь бьет, и он все равно обозленный там или недовольный, и не хочет думать, не хочет делать выводы, да, этот человек уже обречен. Есть люди, которых жизнь бьет, да, за ихнюю слепоту, но видно, будем говорить, по глазам, видно по выражению лица, что думает, но сделать вот этот шаг, вот сделает он его или нет, это зависит от него. Но мысль, которую мы должны понять. Ведь это настолько тонкая грань, когда мы перейдем точку невозврата, настолько она тонкая и малозаметная, что мы этого практически не замечаем. Заметьте, по мере того, как мы слепнем, по мере того, как мы все меньше и меньше думаем, мы умственно слепнем, следовательно, зрение у нас становится все хуже и хуже, видим все менее и менее отчетливо, да, все начинается расплывчато, потом начинается какой-то туман, а потом Я бы вас спросил, скажите, а где вот тут нитка лежит, которая, ну, является границей между добром и злом, а у вас уже в глазах туман? Если человек не думает, он слепнет. Если слепнет, он уже потом начинает плохо ориентироваться в этом мире. Он не видит, не понимает разницы между добром и злом. Ну, может, в чем-то крупном и понимает, но и это постепенно понимание уходит. Следующее место – это из 23 главы Матфея, да? Это 27-28 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры!» Обратите внимание, это представители, такие яркие представители того иудейского сообщества, которые придерживались буквы закона. То есть фарисеи, которые исполняли закон, не задумываясь, зачем вот это все производить, да? Зачем это все делать? «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам». Вы думаете, здесь просто так такое сравнение Христос сделал? «Уподобляйтесь окрашенным гробам». Ну, гроб просто так, да, он не нужен. Тут и речь идет о чем? Гробы, в гробах кто-то лежит. И вот эти книжники, фарисеи, да, являются жильцами вот этих гробов. То есть они живые, они спорят со Христом, они подыскивают под него какую-то крамолу, чтобы его потом обвинить и убить, да? То есть они живые. Но Христос говорит, вы уподобляетесь окрашенным гробам. Вы покойники, вы обозленные. Вы не задумываетесь, что вы творите и чью волю вы выполняете. Значит, вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, слушайте, мертвых и всякой нечистоты. То есть внутри вы покойники. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. То есть внутри ты носишь имя, будто ты жив, ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. Еще одно место из этой же самой главы, с 33 по 39 стих. «Змеи, порождение ехиднины», то есть, так бы по-нашему сказать, «змеи, как вы дошли до такого состояния?» Смотрите, вопрос какой. «Как убежите вы от осуждения?» То есть в вопросе как бы звучит что? Что вы не убежите. Вы не можете уже избавиться от гиены огненной. Наказание, оно неотвратимо. То есть вы уже дошли до, как говорят, до ручки. Теперь смотрите, вот чтобы вы поняли, как это созвучно с нашей темой, да? «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников». Зачем, как бы задаю вопрос. Они будут говорить, они будут обличать. С какой целью? Ну, чтобы вы задумались, вы послушали, задумались, сделали выводы и справились. А слушайте, написано, и вы иных убьете, и распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. То есть вот эти действия, Христос как бы говорит, чем вы будете заниматься и почему? А вы вообще не реагируете. А вы вообще пули непробиваемые, да? Уже настолько, ну, дошли до безумия, вы настолько уже, извините, отупели, да? Кроме желания гнать, убивать, преследовать, у вас другого желания уже не появляется. И теперь смотрите, да придет, если вы до такого дошли, да? Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. То есть я посылал, ваша реакция была на слова посланных мною людей, пророков, да? Какая? Убивали. Всегда убивали. Это о чем говорит? Да, мы привыкли, ну, раз убивают, да, вот грешники, а я ведь больше сейчас хочу говорить не сколько о том, что вот убийство плохо, это и так понятно. Я о другом, почему убивали, почему надо было посылать к ним пророков и книжников и мудрых, мудрецов, да, чтобы заставить задуматься, почему они убивали, а они не могли задуматься. У них одна реакция, я в истине, я обрезанный, как Павел говорил, да? Я все соблюдаю, не пью, не курю, не прелюбодействую, благодарю, что я не такого, как прочие вот эти вот мытари и грешники. И все. И заметьте, реакция какая? Верующий. Чуть что, сразу убивать. А теперь смотрите слова в 38 стихе. А, я не дочитал, да? «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Обратите внимание, не захотели. По какой причине? Совершенно другой настрой в сознании. И выводы. «Се оставляется дом ваш пусть, я вас просто покидаю». Кстати, хочу сказать, вот эта пустота, которая внутри человека. Человек живет как животное. Кто-то просто блудит изо дня в день. Кто-то, я не знаю, там, пребывает в каких-то сериалах, кто-то в социальных сетях, кто-то хочет быть артистом, самым знаменитым, да. Вот люди живут вот чем-то таким, знаете, вот земным, бессмысленным и бесполезным. Но в миру это котируется, да. Люди, кто-то обжора просто сидит, живет для того, чтобы пожирать продукты. Не есть, а пожирать. Так точнее будет. Кто-то чувствует себя, как, знаете, рыба в воде, в мире преступности, вот этим живет, вот воровство, эйфория, украл кого-то, развел, там, убили кого-то, да. Вот этим живет, да. И заметьте, к таким людям очень трудно пробиться. Что ты им не говори. Что не объясняй, вы просто видите пустой взгляд, пустой дом, пустые мозги, пустой взгляд, который говорит, что ты ко мне прицепился. Самое страшное, когда мы видим это у своих близких и родных. Я думаю, каждый из вас пережил такое состояние, когда там, жена мужу говорит, что-то объясняет, пойми, некрасиво, давай вот так, можно все ведь изменить. А он на нее смотрит либо пьяными глазами, либо пустыми, либо вот такой ограниченный взгляд, вот как будто человек умалишенный или как будто бы накачанный наркотиками. Говорит, что ты ко мне пристала? Иди на кухню, занимайся своим делом, и все. Бывает муж к жене, которая сидит, детей не воспитывает, он работает, она сидит, ногти то пилит, то красит, то педикюр, то маникюр, то тату какой-нибудь, то пирсинг какой-нибудь, да? Вот просто... пустое времяпрепровождение. Он ей говорит, она говорит, не хочешь, иди к другой там. Не нравлюсь, убирайся вон. Я думаю, вы видите, да, вот когда дети непослушны, как хотелось бы что-то объяснить. Или идет ребенок, уже взрослый, может быть, идет не тем путем. Страдает, мучается, там женится, выходит замуж, разводится. Дети опять какие-то внебрачные, опять страдания, там какие-то долги, какая-то бессмыслица в жизни, да. Тюрьма, может, там еще где-то побьют эти, как говорится, те, которые требуют какого-то долга, да. Вам хочется объяснить, и вы просто бессильно бьетесь, как рыба об лед, видя, что ну, нельзя достучаться до дочери или до сына. И знаете почему? А это последствия. Мы в детстве кормили, одевали, обували, сами не думали и не приучали думать. Ребенок жил, был крученный. Занимался непонятно чем, иди туда, не мешай, под ногами не крутись, занимайся чем-нибудь, отойди отсюда, да, иди в интернет, вон, сядь у компьютера, поиграйся в игры, да, иди на улицу, побегай в футбол. Вы знаете, вот эта школа, в которую мы своих детей определили, чтобы они выросли, уже извините за это слово, но мы его иногда произносим, это школа дебилизма. Не приучали думать, Игры были пустые, занятия ненужные, никчемные или даже вредные. Вот так он и вырос, с шальным взглядом. Глаза, которые все время бегают. Неусидчивый, неосмысленный человек, ребенок, да? Кем он будет? Кем угодно. Бандитом может стать. Футболистом будет, который играет больше и дальше футбольного мяча, больше ничего не видит и больше ничего не знает. И я говорю, видеть своего ребенка, до которого нельзя достучаться, я не знаю, что может быть больнее для родителей, которые сами что-то поняли. Но теперь вот попытайтесь им что-то объяснить, и вы поймете, как вас футболит этот сынок-футболист. Как он вам говорит, не вмешивайся в мою жизнь, иди, живи своей жизнью, меня не трогай. И вы знаете, чем ребенок ваш окончит этот жизненный путь. Вы просите Бога, Боже, благослови, Боже, дай задуматься, Боже, останови его. А он идет, как крейсерский какой-то там корабль, как поезд, который разогнался, а он идет куда-то в небытие. И я говорю, это наглядное пособие, чтобы мы посмотрели, что значит. Смотрите, ест ребенок, пьет, женится, блудит. Живой физически, да? Духовно мертв. Не думает. Отучился думать. Атрофировался этот процесс. И эта способность. 1 Тимофея 4, 2 по 3. Со 2 по 3 стих. Здесь написано, речь идет о верующих, да? И заметьте, до какого состояния они дошли. Через лицемерие. Лжесловесников, сожженных в своей совести. То есть, заметьте, верующие говорят какие-то ложные слова, противоречащие здравому библейскому учению. Почему они так говорят, будучи верующими? Ведь говорят это от имени Бога, да? Слушайте, сожженных в совести своей. То есть, можно сказать, что если совесть сгорела, и уже нечему, как говорится, и не через что Богу этого человека обличать, можно сказать, что он уже дошел до точки невозврата? Да. И они, вот, заметьте, люди, лжесловесники, сожженные в совести своей от имени Бога, запрещают вступать в брак, я добавляю, не задумываясь вообще, почему, на каком основании, разумно, неразумно, да, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Вот еще одно место. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 стихи. «Ибо тайна беззакония уже в действии». Я сейчас хочу обратить ваше внимание, что, смотрите, беззаконие называется тайной. Да, есть тайна благочестия, как вы знаете, а есть тайна беззакония. Почему тайна? Потому что это происходит на уровне сознания, на уровне помышлений, намерений сердечных. Это преступление, оно не начинается вот так просто ни с того, ни с сего, непонятно почему, вдруг кто-то кого-то убил. Ну вот оно беззаконие, да? Если кто-то кого-то убил, то предварительно кто-то против кого-то что-то имел злость в сердце, на почве этого думал, как бы ему досадить, а потом решил, слушай, подберу момент и грохну его. То есть беззаконие, оно производит такую замаскированную, таинственную, внутреннюю работу. И заметьте, если это на уровне помышлений, намерений сердечных, как я это увижу, если я не вникаю в себя и учение и не занимаюсь им постоянно? Если я не вникаю, как я могу увидеть вот эту тайну беззакония, да? Ну, здесь, конечно, то, о чем мы читаем, здесь речь идет не о тайне беззакония, вот которой я сейчас вам говорю, здесь о тайне беззакония, о каком-то речь идет, будем говорить, всемирном заговоре. Но ведь этот же заговор тоже когда-то, вот эта тайна беззакония, зачалась в каком-то человеке или в группе каких-то людей, и тоже было на уровне помышлений, намерений сердечных, а потом это стало политикой такой, будем говорить, мировой. Тайна беззакония уже в действии. Это Павел говорит почти тысячи лет тому назад, да, что уже тогда тайна беззакония уже в действии. Только не совершится, то есть получается, только окончательно не проявит себя до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Ну, речь идет о Духе Святом, да, который удерживает людей от окончательного развращения, ну, чтобы уже, как говорится, без всяких препон и преград человек мог делать в открытую какое-то беззаконие, да. И тогда, обратите внимание, это пророчество на кончину века, на время, в которое мы с вами живем. И тогда откроется беззаконник, обратите внимание, которого, заметьте, вот сейчас тайна, как бы Павел пишет, а вот тогда откроется, все будет явно, и беззаконник откроется. Ну, речь идет не только об одном человеке, как мы привыкли понимать, что это вот кто-то такой, да, там. Беззаконник, вообще человек, а один человек не может на земле такое произвести, это группа товарищей, да. Откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Вы слышите, да? Есть некий человек греха, сын погибели, да? Который тогда был в тайне, к нашему времени он откроется, да? Я говорю, вы видите, тут и знамения, и чудеса, речь идет о ком? О верующих. Я вам просто что хочу сказать, вот, чтобы вы поняли, да, вот взять времена Средневековья, взять так называемую Вселенскую католическую церковь, да, и ее святую преподобную инквизицию. Возьмите, ну вот помните, может быть, кто-то из вас видел такую картину, там к столбу привязан какой-то протестант, под ногами его там куча хвороста, там дрова какие-то, да, и он, ноги уже горят в пламени, да, и там стоит старушка и тоже принесла свою лепту на дело Божье, тоже принесла хворосту, как говорится, охапку, ну, чтобы дело Божье поддержать. Я не к тому это говорю, там, конкретно за эту бабку, да, это картина, да, но мысль, я думаю, понятна, да? Как люди, верующие в Бога, о котором написано «Бог и любовь», «Бог есть любовь», как люди дошли до такого остервенения, да, а такого, до такого озлобления, что будут убивать и думать, что делают какое-то благое дело. Как люди дошли до такого состояния, что тот же протестант говорит что-то такое, что написано в Библии, а до людей не доходит. Людям даже не хочется слышать. Единственные слова, которые они произносят, еретик, да будет убит там или сожжен, да, или повешен. Ведь это же тоже не в один момент происходит. Ну, да, можно объяснить, Библии не было. Если была, то на латыни, простые люди не могли знать этого языка, не могли читать. Объяснение вроде бы логичное, да? Ладно, давайте, как говорится, сделаем скидку на то, что Библия была не на родном языке. Сегодня у каждого Библия в руках на родном языке. Там написано нечто. Это можно прочитать, это можно понять. Не понимаешь, Но хочешь, иди, ищи, спрашивай, есть Бог, есть люди с разными мнениями, можно это узнать. Как мы доходим до такого отупения, что мы начинаем злиться на такого человека или на таких людей, которые говорят, вот написано, куда это деть. Мы же должны по Писанию поступать. У нас же Божье Слово, а не наше церковное, человеческое. И вы видите слепота. Кстати, хочу сказать, что история имеет такую тенденцию повторяться. Под новыми, как говорится, вывесками, транспарантами, в новом облачении, но в принципе одно и то же. Если вы знаете пророчество Откровения 14 главы, там, да, на последнее время, там есть такие слова. Ну, там о трехангельской весе как бы речь идет, да. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, да. Потом написано вторая ангельская весть, значит, пал-пал Вавилон, помните, да. А потом есть такое предостережение. Кто поклоняется зверю и образу и принимает начертание на свое начало или на руку, да? Помните, да? Что такое поклоняется? Это те люди, которые признают вот этих, так называемых, будем говорить, первосвященников иудейских, которые будут подстрекать народ, чтобы они кричали «распни», и они будут участники кровопролития, опять участники такой же самой святой, священной войны с неверными, да? Как правоверные будут гнать неверных и будут убивать, и будет опять та же самая, так называемая в кавычках, «святая инквизиция». И Иоанн предостерегает, что будут пить вино ярости, за это получат, как говорится, по полной программе и хвост, и в гриву. Так вот смотрите, верующие, вот тайна беззакония, далее, беззаконник, который откроется, и который будет убит, и те, которые пойдут за этим беззаконником, заметьте, это публика немыслящая. Зачем есть трехангельская весть? Зачем вот это предостережение? Зачем записаны эти слова наперед нам, достигшим последних веков? Чтобы мы прочитали и начали думать. А мы попали в такую церковь, где не думают, где не учат думать, где эта способность уже практически исчезла. Кстати, хочу сказать, в церкви, где говорится вопреки Писанию, мыслящий человек, если попал сначала, ну, не видел, не понимал, не разобрался, через время читая, видя, что происходит, видя, что написано, они оттуда уходят, либо их оттуда изгоняют. И это очень хороший показатель, что если мыслящий человек говорит, вот написано, почему вы вот так объясняете, его выгоняют, радуйтесь и веселитесь, награда ваша велика. Вы еще не духовно мертвый, вы духовно живой, и у вас есть шанс встретить Господа там, где и хочется, на небе, а не на суде. А вот те, которые остаются, почему? Слово было сказано, да? Люди ушами слышали, но не воспринимали. Люди видели жизнь человека, но как будто были слепые. Я вам просто говорю, те, которые читают Библию и там же написано одно, в церкви объясняют другое, живут еще по-другому, да? И люди молчат, и люди сидят, потому что закупили, как говорится, места в купейном вагоне, следующем в Царство Небесное, да? Я говорю, это люди немыслящие. Вы помните слова Павла «выйди к нему за стан»? Выйдем к нему, ко Христу за стан. Христос пострадал вне стана, вне врат. Христа церковь не может терпеть, потому что он говорит, вот так написано, что же вы творите. Его выгоняют. Выгоняют те, которые говорят, мы со Христом. И любого мыслящего выгоняют оттуда, потому что если ты не прекратишь думать и задавать вопросы, ты не жилец в нашем сообществе. Пошел вон отсюда. Куда? Туда, куда и Христос пошел, туда. Поэтому Павел пишет, выйдем к нему за стан. Если вы мыслящие, вас выгонят немыслящие. Если вы не мыслящие, вы там остались. И вам выдали свидетельство о крещении, что у вас есть, как говорится, пропуск, на суде его покажете, вас пропустят. Это самообман, к которому мы привыкли, который нам нравится. Так вот, обратите внимание, как люди докатятся до такого состояния? Написано, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Заметьте, не приняли истину, через которую Бог обличал человека и в чем проявлял любовь к этому человеку, желая его спасти. Она мне нравилась. Почему? А мы жили по плоти, мы жили по похотям. А мы не думали, мы уже отвыкли. Поэтому почему человек не принимает истину? Да потому что он не хочет думать. Истина ведь будоражит сознание, заставляет думать, переосмысливать. Потом надо будет бороться с чем-то, отстаивать что-то. А зачем? А я уже спасен. И слушайте, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие Бог пошлет им действие заблуждения. Как пошлет? Бог ведь не посылает заблуждение. Бог просто отнимает свой дух, который человек не воспринимает. И та ложь, которую мы приняли за истину, становится истиной в наших глазах, но заблуждением в глазах Божьих. И дальше написано так, что они будут верить лжи. Обратите внимание, это уже такое нормальное, естественное состояние верующего человека. Верит лжи, и даже мысль не приходит, что может быть что-то не так. А дальше написано, чем это закончится? Да будут осуждены все неверовавшие истине, все не задумывавшиеся над Словом Божьим, над обличением, все, которые противились борьбе за грехом, то есть не верили истине, нам это не подходит. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот это и есть истина для последнего времени, как многие говорят. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду, то есть захотели жить в своих прежних похотях и не хотели с ними бороться. Еще одно место, Евреям 10. С 26 по 29 стихи. И ангелу, извиняюсь, я не то читаю. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Но тут уже написано о хуле на Святого Духа. То есть получили познание истины, потом что-то начали лениться, борьба, до крови, тяжело, нелегко, зачем мне такая жизнь. И я понимал, что хорошо и что плохо. А потом решил, да, не буду бороться, а то так просто буду произвольно жить, да. И произвольно грешить. Ну, найдет на меня злоба. Ну, я ей проявлю. Ну, захочется мне где-то что-то там, как говорится, перекусить или где-то с кем-то заблудить. Ну, и ладно, Бог есть любовь, нам так объяснили. Ну, и ладно, так лучше. Вот обратите внимание, вот почему так написано. Получив познание истины, а потом дошли до хулы. Вот смотрите, когда человек только приходит в церковь, он еще не настолько заангажирован, он еще не настолько, мы будем говорить, мозги его запудрены всякими заблуждениями, он способен познать истину. То есть он еще не в истине, он только пришел, как говорится, к истине, да? У него еще мозги свеженькие, он слушает, он читает, он понимает, он видит разумность, полезность. Потом заметьте, пребывая в так называемой истине, находясь в так называемой истинной церкви, он смотрит на своих братьев и сестер, которые произвольно грешат. Потом он видит, что и пастырь, который вроде бы должен был учить святости, тоже иногда вытворяет фокусы всякие. Потом он слушает проповеди, которые говорят, что мы вот не можем, да, мы должны стараться, но мы все равно не победим. Поэтому мы должны полагаться на Иисуса, на Его благодать. Мы должны верить в эту благодать. И вот так постепенно, глядя на вот этих так называемых в кавычках, познавших так называемую в кавычках истину, он начинает думать, а чего мне вот это искать такие приключения? Зачем мне вот эта борьба до крови? Зачем мне вот эти страдания? А может, это правильно? Я задаю вопрос, ну ты же вначале понимал, что так нельзя? Да, вначале понимал. Так я вам задаю вопрос. Вы помните, когда Христос сказал, горе вам, книжники, фарисеи, что обходите море и сушу, дабы когда там, найдя кого-то, делаете его вдвое худшим себя. Я напомню для тех, для кого один автор, да, является авторитетом, этот автор говорит такие слова, что до познания истины эти люди были, есть люди, которые были до познания истины ближе к Богу, чем когда пришли в церковь или в какое-то духовное учебное заведение, после этого они уже стали дальше. Так я задаю вопрос. Здесь исцеление или здесь порча наводится? Вот заметьте, написано, мытари, блудницы раньше вас войдут, вперед вас войдут в Царство Божие. Почему? Но они же пьяницы, они же блудницы, они же мытари, они же грешники. Но обратите внимание, у них нет причины считать себя спасенными и что они в истине. Нечем оправдываться, да, вот такой, рассякой, как мытарь стоит, бьет себя в грудь и говорит, прости меня, грешника, вот такого рассякого, и помилуй меня, мне нечем оправдываться. А ведь верующему есть же чем оправдываться, я же крестился. Я же прощен, я же рожден свыше, хоть продолжает грешить, да? Заметьте, верующим уже можно и не стучать в грудь и говорить, прости меня грешного, да? А неверующий стучит. Так кто из них ближе? Ну, тот, кто раскаивается, так тот и ближе к Богу, ближе к познанию истины, так же? Так вот смотрите, до познания истины. Я вот знаю такие случаи. Человек был алкоголик, причем такой спившийся, да, причем он, не могу точно сказать, или летчик в гражданской авиации, или там, ну, я имею в виду, или в летном составе, или в обслуживающем, но человек с положением был, да, человек, который в авиационной технике, как говорится, на «ты», да, но спился, и его оттуда уволили за постоянные пьянки и прогулы. Да, был на дне общества, да, уверовал. Перестал пить. Стал старшим диаконом церкви. Вы знаете, я не знаю, не видел его, когда он пил, я знал его, когда он был в церкви. Фарисеев. Вы понимаете, да? Напыщенный взгляд, напыщенные, там, когда за кафедру выпускали, там, проповедь какую-то небольшую говорил, тоже так все, знаете, важно, ну, типа, я уже не пью. Далее, мне тоже приходилось с ним пересекаться, он слышал, о чем я говорю, вот написано, и его слова были такие, вот ты один, что ли, умный, вот вся церковь так верит. Я говорю, написано, не следуй за большинством на зло. Ну да, так написано. Но это же написано, когда было, это же еще при Моисее. Вы понимаете, я так иногда стою и думаю. слушай, ну ты был пьяницей, и твои глаза открылись, и ты к Богу пришел. Если бы тебя правильно научили, ты бы сейчас вообще, как говорится, кто его знает, каким был в глазах Божьих. Ты же имел способность понять, познать, да. Как теперь ты стал хуже пьяного? Помните выражение такое библейское? Они пьяные, но не от вина. Ложное учение в Библии называется вино, блудодеяние. Это та так называемая истина в кавычках, которая запудривает наши мозги, после чего мозги эти не работают нормально. То есть вы видите, да, до какого состояния человек может дойти. И, кстати, хочу сказать, что люди, которые в церкви остаются, где разнобой между или разночтение между тем, что написано, и во что верят, и что объясняют, я говорю, люди не могут просто так находиться там, имея иное мнение. Либо они будут говорить, либо уйдут, либо их уйдут оттуда. Я, конечно, не хочу сказать еще об одном моменте, да, потому что я вот сейчас сказал, что если вас выгнали, радуйтесь и веселитесь. Я хочу сказать, что из тех, кого выгнали, 95% вели себя не по-христиански, вели себя фанатично, кричали, орали, обвиняли, нападали, их просто выгнали за вот этот характер, который они считали, что они там проявляют ревность по отношению к истине к Богу. Там тоже, как говорится, большой, огромный процент тех, которые просто смутьяны, революционеры, протестанты, которые умеют возмущаться, но не умеют ничего с собой делать, а говорят, выйди из Вавилона, приди к нам, а я говорю, у ваш Вавилон, да, так он еще хуже, чем тот, из которого вы вышли или из которого вас выгнали. И выгнали по делу, за дело, заработали. Так вот, обратите внимание, мы доходим до такого состояния, что сначала получили познание истины, а потом ослепли. Но если получили познание, то понимали. Если понимали, значит, начали осознанно бороться с голосом Святого Духа внутри себя. И вот дошли, заметьте, до какого состояния. Готов суд, и ярость огня. Заметьте, ожидание. Ты еще живой, а ты уже окончательно перешел границу дозволенного, да? Ты обречен на гибель. За что? Заметьте, попирает Сына Божия. Так он верит в Иисуса Христа. В Него верит, а в Его слова нет. Его слова попирает и топчет ногами. И не почитает за святыню кровь завета. Для чего Христос умер? Чтобы ты жил во грехах? Нет. А ты же живешь во грехах? Да. Так зачем тогда Христос умирал? Ты же просто плюешь на вот эту кровь завета. Это святыня. Ты должен жить так вот, как Христос. Ты должен идти по Его стопам. А ты изменил. И заметьте, и духа благодати оскорбляет чем? Несогласием, протестом, сомнением, возмущением. Смотрите еще вместо Откровения 3, 14 по 17. Ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины и начало создания Божия. Это заметьте. Бог говорит, или Христос, знаю твои дела. Чуть добавляю, на самом деле ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был, я опять добавляю, хотя бы холоден или хотя бы горяч. Но как ты тепл, типа ни рыба, ни мясо. А не горяч и не холоден. То есть ты ни о чем не думаешь, ты вообще никуда, заметь, если был бы горяч, куда ты побежал. Если было холодно, искал бы чем бы согреться, да? А ты тепл. У тебя нет причины вообще дергаться. Ты настолько уверовал в истину, настолько уверовал, что ты в истинной церкви, на истинном корабле с истинным капитаном, что вообще не рыпайся в твоей голове, все извилины выпрямились. Или одна была, и та выпрямилась, стала как линейка. Но ты тепл, ты ни рыба, ни мясо. И поэтому, заметьте, извергну, выплюну, отрекусь от тебя, извергну тебя из уст моих. Почему? Ибо ты говоришь, заметьте, ты говоришь. Это сегодня все верующие так говорят. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Я в истинной церкви, истина только у нас, спасение только через нашу церковь, соблюдением всех ее предписаний. Теперь Бог говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. И ты не знаешь, что сел мне на тот корабль, что Федот капитан, да не тот капитан, да не тот Федот, и что ждет тебя погибель. Вот это чувство спасенности, обратите внимание, я подчеркиваю, чувство спасенности, а мысли нет. А вдруг я не тот? А вдруг я не туда иду? А почему тогда в Библии вот так написано, а я верю, или у нас верят вот так, да? Ты не знаешь, задай вопрос, а почему не знаешь? А ты уже и знать не можешь, тебя не приучили думать. Тебя не приучили исследовать Писание. Ты просто ходишь, просто веришь. И мозгами даже не шевелишь. Ну, последний стих на сегодня, да, это притчи 23 глава, с 31 по 35 стих. Здесь сказано о тех, кто смотрит на вино. Ну, что потом с ними происходит, мы сейчас прочитаем, а я вам, к чему хочу это прочитать, уже речь моя сегодняшняя, да, не об алкоголе, а о чем-то другом, да, ну, вот здесь речь идет о буквальном вине, да, алкогольном, да, мы говорим о том, что вино блудодеяния существует в Вавилоне, да. Вот мы прочитаем и посмотрим, вот, насколько все идентично, насколько все схоже с тем, кто пьет буквально вино, и с тем, кто пьет духовное вино. Вино блудодеяния находится во лжи и не думает. Значит, смотрите, написано. Не смотри на вино. Я вставочку сделаю такую. Почему написано как бы не смотри на вино? А ведь мы смотрим, потому что хотим этого вина и думаем об этом. То есть написано «не смотри», оно обозначает как бы «даже не думай об этом». Потому что если будешь думать об этом, ты будешь это и делать. Одно займет место другого. Чтобы вино не стало, как говорится, основой твоего мозга, и ты не думал как пьяный, то даже не смотри. Мысли не допускай, следи за своими мыслями, куда они тебя склоняют. Значит, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Заметьте, из-под тишка незаметно произойдет. Теперь смотрите, дальше что будет? То есть ты не собирался блудить, ты просто решил, там, как говорится, немножко вина попить, да? Но результат будет какой? Глаза твои будут смотреть на чужих жен. Заметьте, а не пил бы, да? Смотрел бы на свою и радовался бы, да? Значит, глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, чего не было бы, если бы ты не смотрел и не выпивал. Дальше. До чего ты дойдешь? Ты будешь как спящий среди моря. Ну, море, волны, там, да, качка, как можно заснуть, да. Тут написано, ты будешь как спящий среди моря. Ну, что как бы не совсем естественно, да. И дальше. И спящий наверху мачты. Ну, есть люди, которые, ну, находясь в каюте корабля, да, могут заснуть. Для кого-то вот эта качка не дает заснуть, да? А теперь смотрите, верх мачты, да? Раньше под парусами ходили. И заметьте, какая часть корабля наиболее, как говорится, качается? Та, которая внизу, ну, будем говорить, корпус корабля, да? Ближе к дну корабля или на самой верхушке мачты? То есть, чем выше, тем больше амплитуда колебания, да? Попробуй заснуть наверху мачты. То есть там надо держаться, потому что можно слететь. Там не до сна. А вот здесь так пишется, что жизнь будет вот такая, будет тебя, как говорится, бить и в хвост, и в гриву, да? Ты как будто наверху мачты, тебя шатает, и нормальный человек должен был бы думать, схватиться и думать, как не упасть. А слушайте, а ты будешь как спящий. Я вам пример такой приведу. Тот, кто сегодня спит. Подойдите, извините, спит. Тот, кто сегодня пьяница, да? Алкоголик такой опустившийся, или уже бомжом стал. Ну, бомж тоже при случае выпить всегда, никогда не откажется, да? Вот вы подойдите и спросите, что вы думаете, гражданин, по поводу экономического кризиса? Можно не ждать его слов, просто когда он поднимет голову, глянет на вас и прочитать выражение его глаз. Что ты ко мне вообще прицепился? Какой кризис? Спросите его, что вы думаете, кто будет избран президентом на предстоящих выборах. Это я просто к чему это говорю. Или спросите, скажите, какие вы книжки любите читать? Понимаете, какие глупые вопросы можно задавать? И глупые они для вот этого человека. Это глупо даже спрашивать. У него семьи нет, у него дома нет. Он не мытый, блохи, вши по нем скачут, кусают. Не бритый, не мытый, вонючий, валяющийся, обделавшийся, да? Заметьте. Жизнь вроде тут что-то происходит, может даже война будет. Ну что, бомж во время войны, он так будет лежать. Никому он не нужен, ни своим, ни противнику. Просто лежит, вот просто собака какая-то лежит дохлая, или этот бомж лежит, да. Я это не к тому говорю, что вот они такие рассяки, их надо ненавидеть, да. Я о другом говорю, о состоянии этого человека, когда он абсолютно становится безразличный, у него мозги вообще просто, извините, заснули, атрофировались, умерли, да? И смотрите, дальше написано, и скажешь, били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же, чего. Ну, где бы выпить, закусить, похмелиться, все. И заметьте, у пьяного действительно такая жизнь. Его бьют, с работы выгоняют, семью ничего не носит. Приносит только свое вот это пьяное тело. Или его приносят товарищи и ложат под дверьми, да? Ему все равно. Есть у него дети или нет, есть жена или нет, есть у них что кушать или пить, нет, за квартиру есть что заплатить, нет. Перефразирую. Говоря о тех, которые, ну так будем говорить, слепо уверовали в истинную церковь и в истинное учение. Раньше ты на грех смотрел, ну когда вступал в завет со Христом, да? Что это нельзя. Да, что надо начинать новую жизнь, да. Теперь сидишь в церкви, на скамье, слушаешь проповедь, мы ничего не можем, делать что-либо бесполезно. Это фарисейство, это упование на свои дела. Мы хотим спастись сами своими делами, а надо вот на благодать Божию уповать, да? Впоследствии вот это вино укусит тебя, как змей. То есть незаметно. Ты не заметишь, как ты станешь вот таким, мы будем говорить, духовным алкашом. Дальше. Глаза твои будут смотреть на грех, как у буквального алкоголика, на чужую жену. Не все так страшно. Но немножко можно. Да? Сердце заговорит развратным, и начнем такое городить, говоря, что так написано, да, что так надо, что это есть истина. Мы начнем такое говорить развратное, не в смысле там про блуд, да, а будем говорить то, что развращает сердце христианина, отстаивать заблуждения, оправдывать их, и будем еще с пеной у рта спорить. И жизнь будет бить, жизнь будет тормошить, Беды будут случаться, проблемы были, есть и будут, а ты будешь как спящий наверху мачты. И заметьте, били меня. Были люди, которые говорили, куда же ты смотришь, что же ты делаешь? Вот же написано. Мне не было больно, я не реагировал. Толкали меня, подсказывали, говорили, я слышал. Я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать чего? Дешевую благодать, чтобы говорили мне лестное, предсказывали приятное. Я, знаете, если говорить вообще о людях, это ну, прискорбно, да, что люди достигли до такого состояния. Вы видите, что вся жизнь построена на том, чтобы вот человека отвлечь, развлечь, затянуть, избавить от способности думать. Фильмы, шоу, интернет, всемирная паутина, вот это, да. Спорт, пьянка, блуд, секс. Обратите внимание, весь мир завешен вот этими баннерами, вот этими рекламными щитами. Я имею в виду фильмы, вот это все, что мы видим вокруг себя. Каждый, кто во что одевается, кто чем занимается, что говорят, эти шоу, фильмы. Заметьте, это реклама. Смотрите, вот люди живут, вот так надо жить, вот бери от жизни все, да? Больно смотреть, как мир тупеет. Больно смотреть, как человек потерял человеческий облик и дошел до уровня есть, пить, курить и блудить, и смотреть телевизор. Есть чипсы и запивать кока-колой. Извините, больно смотреть. Но еще больнее смотреть за тех людей, которые пришли с мира якобы к истине, попали в так называемые истинные церкви, и отупели еще больше. Попробуйте найти в какой-то церкви людей мыслящих. Попробуйте найти людей, которые могут задавать вопросы, или которым вы зададите вопросы, и они начнут думать. Люди уже с устоявшимися нравами и убеждениями. Что хочешь им говори, ничего не воспринимают. Мы в истине, отойди от меня, потому что я свят. Теперь вопрос. Когда последняя весть будет их тормошить? Когда будет последнее предостережение говорить о том, что вы погибнете, что вы в заблуждении, что вы в ересь впали, вот написано, вот во что вы верите? Скажите, а чувства вот этих так называемых верующих не будут оскорблены? Не будут ли испытывать вот эти обличаемые люди себя оскорбленными и униженными, как сегодня вы знаете, есть такая статья «Оскорбление религиозного чувства», имею в виду фарисейского. Ведь оскорбили же книжники-фарисеи, когда Христос им говорил: «Горе вам, гробы окрашены». Оскорбили же, да? Ведь если он им говорил, что вы творите, что вы объясняете, чего вы держитесь, ведь оскорбились же из чувства, будем говорить, оскорбленного религиозного достоинства, они подстрекали народ кричать «распни». И вот эти люди немыслящие, они тоже будут обижены, как это так нас вот так протащили, как это так нас вот это так обличают, так больно. Заметьте, когда говоришь истину, им не больно, толкаешь, они не чувствуют. Как сказал, что они вот в таком положении, да? Как сказал им, что они, вот, как говорится, приготовились к погребению. Покойники уже сами гробы купили, венки купили, да, яму выкопали своими руками, только попросили, говорит, закапывать уже будет, потому что сам не умею и не смогу закопаться, да. Вдруг они боль почувствуют и будут кричать «распни», тем самым поставят точку в своей судьбе. Ну, а теперь подведение итогов. Быстренько, коротенько, да, по нашей теме. Подведение итогов. Вот я повторю некоторые стихи, ну, просто с комментарием. Вы помните стих: «Я премудрость обитаю с разумом, еще раз судительного знания». Еще раз напомню тема. Дух человека переносит немощи, а пораженный дух кто укрепит? Никто. То есть, если нет уже ума, если он у нас атрофировался, то что дальше сделать? Теперь смотрите, я, премудрость, обитаю с разумом, Бог говорит, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Благодаря разуму и рассудительному знанию я с вами смогу общаться, вы можете слышать, понимать и можете спастись. А я задаю вопрос. А если его нет? А если я отучился думать? А если меня отучили? А если мой мозг атрофировался? Теперь этот опять стих читаю. Если я, премудрость, Бог говорит, и обитаю с разумом, а его уже нет, то могу ли я обитать вообще с этим человеком? Думаю, понятно, да? Дальше. Когда мудрость войдет в сердце твое, рассудительность, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Слушайте, а если он не работает? А если его уже нет? Тогда вопрос возникает, как я могу уберечься от греха? А никак. Дальше. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, помните, да? Я задаю вопрос, через что? Через разум. Если эта работа совершается через разум человека, а он не работает, как Бог наставит, как обличит, как спасет? А никак. Дальше написано. Бодрствуйте и трезвитесь. Я задаю вопрос. При помощи чего? Ну, слово бодрствуйте обозначает думайте. А если меня уже отучили? А если я уже отучился? А если я уже во всемирной паутине или во всемирной сети, паук меня уже, как говорится, сосет из меня кровушку? Трезвитесь, имеется в виду. Будьте здравомыслящими, трезвыми, трезвомыслящими. Заметьте, все построено, общение с Богом, перемена жизни, спасение, все связано с нашим разумом. Бодрствуйте, трезвитесь. Еще раз повторяю, при помощи чего? Того, чего нет? Далее. Дух бодр, а плоть немощна. Так слушайте, а если дух уже не работает, так осталась одна немощь. И задаю вопрос, так что мы с этой немощью можем сделать? А ничего. Мы с этой немощью, что ли, противостанем твердую верою против дьявола, и он убежит? Да нет. Он просто сядет и скажет, ну, вперед, погнали. Оседлает нас и поедет. Дальше. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. То есть разум Божий дает информацию разуму нашему. А я опять говорю, а если его уже нет? Кому Бог свидетельствует? И как нам свидетельствовать, если нечему свидетельствовать? Ну не может же мудрость Божья через руку входить в человека. Не может же через глаз. Все, что мы воспринимаем, все, чему мы можем научиться, все, благодаря чему мы можем осмыслить свою жизнь, обдумать, да, это все происходит через разум. А он у нас уже, как говорится, закрыт, райком закрыт, все ушли на фронт, все ушли в церковь. Дальше. Плод духа, это плод разума, если вы помните, да? Любовь, радость, мир, не буду все перечислять. То есть разум – это дерево. Любовь, радость, мир – это плоды. Я задаю вопрос. А если дерево, на котором это растет, засохло, как появятся такие плоды, как любовь? Дальше написано. Поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Опять я говорю, а если он, этот дух, этот разум отсутствует? Разве неверно звучит мирская поговорка, да? Нет ума, считай, калека. Теперь я говорю, почему сегодня люди верующие говорят, что грех не победим? Хотя написано, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Если кто не понимает, что такое вожделение плоти, дела плоти, прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти. Вот. Почему видят глазами, но не понимают умом? А потому что, заметьте, приучили не думать, объяснили, что грех непобедим. Теперь мозги, которые не думают, они даже и не подозревают, что что-то не так. И теперь как исполнить предписание Божие? Поступайте по разуму, а он-то отсутствует, а его нет, он не работает. Дальше, заметьте, получается, что грех непобедим. Почему? А потому что мы не поступаем по духу, а не поступаем по духу, потому что его нет. Дальше. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Я задаю вопрос, а как можно говорить о законе духа жизни, если дух вообще отсутствует? Тогда и закон вообще, в принципе, можно сказать, тоже отсутствует, его нет. И быть не может, потому что в основе этого закона духа лежит дух, разум, а он отсутствует. Дальше мы читаем, это в притчах там сказано, вот слова притчи. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Следовательно, какой вывод можно сделать? Для неразумного Слова Божия непонятно. А написано, исследуйте Писание, потому что вы через них думаете иметь жизнь вечную. Вы видите? Для разумного оно понятно, а для глупого или неразумного оно непонятно. Дальше. Для разумного или приобретших знания, заметьте, если я разумный, то я приобретаю знания. А когда я приобретаю знания, то я соглашаюсь со Словом Божьим, что оно справедливо. Теперь, если я неразумный, я не приобретаю знания. Если я не приобретаю знания и читаю Библию, и там написано вот это не делай, я считаю, это несправедливо. В моих глазах Слово Божие несправедливо, неразумно, нелогично, непонятно. Дальше. Душевный, то есть неразумный, нерассудительный человек не принимает, обратите внимание, душевный – это у которого голова не работает. Это человек, который не бодрствует, не думает, не рассуждает. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Вы слышите? Потому что он, слушайте, Духа Божия, а следовательно Библию, почитает безумием. И не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно, то есть об этом надо рассуждать головой, а не чувствами. Вы видите, да? Ну и последние слова, заключение на сегодня, да? Ну и по этой теме. Значит, Бог есть, Дух Святой работает. Перефразирую. Радиостанция есть и работает. Сигнал идет. Приемник человека, то есть разум, либо отсутствует, либо испорчен. Задаю вопрос, что мы можем слушать, а ничего. Разум – это контролер, это руководитель. Это тот, кто должен руководить нашим естеством. Контролера, руководителя нет. Человека этого нельзя ничему научить. Ему ничего нельзя объяснить. Этот человек – обреченный грешник. Его никак не исправить. Почему и написано. А пораженный дух кто укрепит? Бог даже как бы говорит нам через Соломона Мудрого. Кто укрепит? Ну, кто-то скажет, ну, Бог? Нет. Я могу укреплять, если бы там хотя бы что-то осталось. Я могу, и то могу подсказывать, и если человек будет реагировать, то его можно укрепить и заново возродить. Но если он вообще уже, как говорится, умер, да, это так вот приблизительно сказать, человек находится, попал в клиническую смерть, да, ну, минута, две, там, три, четыре, кто сколько говорит, там, да, что до какого-то момента, если успеть его реанимировать, да, то мозг восстановит свою способность функционировать. А после какой-то минуты все. Уже необратимый процесс. Может, бывает такое, что сердце заставили работать, а мозги не включаются, и все равно уже все у человека нет. Так вот, человек, который перестал думать, его клиническая смерть достигла той минуты, после которой уже возвратить функциональную способность ума думать уже невозможно. Он обреченный грешник, этого человека никто и никак не исправит. Если это ребенок, он не слушает то, что ему говорят родители, он дерзит, он не понимает, он обижается, он протестует. Жизнь его будет бить, а выводы он не будет делать. Вот это я говорю для того, чтобы мы просто поняли. Вот если мы ребенка не приучаем думать, я вам говорю, забудьте, что вы когда-нибудь с ним договоритесь, забудьте, что вы будете доживать с ним до глубокой старости, и он будет вас досматривать. Забудьте, вы будете в дурду. Вы воспитали, извините, глупого, ограниченного ребенка. Ваша судьба в дурдоме, в стардоме и ни в каком другом месте. С ним вы доживать не будете. Если это жена или муж, вот не мыслящий, вот это для чего говорю, женитесь, выходите замуж, обратите внимание на вот эту основную особенность. Думает человек или нет, анализирует или нет, или фанатично держится, что он всегда прав. Если вы не заметите склонности к самокритичности, к самоанализу, к исследованию, деланию выводов и признанию своей ошибки, бегите подальше, конечно, кто-то скажет тогда, а за кого же замуж выйти? Ну, уж если, уж лучше быть одной, помните, есть такое выражение, да, чем жить с кем попало. Не, я не запрещаю, пожалуйста, женитесь, но потом не спрашивайте, чего такая у меня жизнь. Я просто говорю вам, вот такая жизнь потому-то и потому-то. Для нас не важно было думать, и вышли замуж или женились на том, кому тоже это не важно. Встретилось два глупых, что можно ожидать хорошего? Ничего. Так вот, если это жена или муж, то никаких перспектив не будет на улучшение жизни. И вы заметьте, человечество чем тупее, тем чаще разводы происходят. Сегодня фактически говорить о семье уже нет смысла. Человек, который не думает, он, как мы уже говорили, практически как бессловесное животное, вводимое своей природою. И эта природа тянет куда человека? Не к тому, чтобы подумать, не к тому, чтобы встретиться с человеком или людьми, которые думают о смысле жизни и что-то пытаются делать, чтобы что-то поменять. А ихняя природа ведет куда? Интернет, наркотики, пьянка, воровство, прелюбодеяние, фильмы, там, спорт, шоу, религиозный фанатизм, да? В заключение одно место хочу вспомнить. Это из Матфея 23 главы, где написано: «Очисти прежде внутренность свою». К чему я это говорю? Внутренность, да? Грех, который мы делаем видимым образом, уже телом, да? Он начинается внутри. Борьба с грехом, вы знаете, у нас она начинается, очищаем руку или отсекаем ногу, глаз, там, рот, да? Надо очистить мир разума и сердца. Это внутренняя работа. Сердце не может быть очищено, если разум не работает. Вот мы к чему пришли. Как вы помните, да, я вот последние части, там третью и сегодняшнюю четвертую часть вот этой темы, заживо погребенные, назвал, самый страшный еще грех добавил к названию, да. Вот если спросите, а какой самый страшный грех? Ну, кто-то сказал, там есть семь смертных грехов, там семь, не семь, ладно, не в этом суть, да, ну, какие там убийства, там прелюбодеяния, ну, такое что-то страшное, там насилие, садизм, да. Ну, вроде да, а скажите, не думать. Есть такая заповедь, что вот не думать – это грех, причем самый страшный. Ну, такого нигде не написано. Но ведь все грехи самые страшные мы делаем по той причине, что не думаем, голова у нас не работает, вообще не выполняет, не соответствует занимаемой должности. Так я задаю вопрос. Если мы совершаем все грехи на почве того, что не думаем, то не является ли самым страшным грехом то, что мы не думаем? То, что мы не вникаем, не задаем вопросы, да? Не является ли это самый страшный грех, если все грехи являются производным отсутствия способности быть рассудительным? Вы видите, да? Прав я или не прав, уже сами должны делать вывод. Но я вам должен сказать, все, что творится в мире, происходит от того, что ели, пили, жили, женили, строили, покупали, сидели в интернете, блудом занимались и не думали. И чем больше не думают, тем хуже мир становится. И когда доходит человек до того, что уже, как говорится, вообще мозги перестают работать, да, наступает, будем говорить, затмение. Не солнечное, а затмение ума. Все, человек достиг дна. Человек достиг состояния, после которого уже никто и никак и никогда ему не поможет, включая и самого Бога. Потому что, ну, это получится самому, надо перевоспитывать человека, мозги ему новые закладывать. То есть это насилие. Но ты же человек вроде бы разумный, ты должен сам думать, сам понимать, куда идешь и зачем, и почему веришь, да? А ты уже этого не способен делать. Мы привыкли говорить, что самый страшный грех – хула на Святого Духа. Ну то активно, активная хула, когда мы так просто против Бога прем, да? А вот просто, если не думать, это такое, это тоже хула на Святого Духа, да? Но заметьте, пассивная. Цель того, почему я поднял эту тему, да, заключается в том, что хочу предупредить. Хочу, чтобы мы думали, пока еще мы не дошли до точки невозврата или до линии невозврата, да, еще можно много чего изменить в своей жизни. Если не будем заниматься, считайте, что мы умалишенные и находимся в большой психиатрической всемирной клинике. Может быть, не очень так радужно заканчиваю я эту тему, но цель моя не то, чтобы привести в состояние депрессии, уныния кого-то, да. Кто-то может сказать, вот, Саша, тебя как послушаешь, так вообще жить не хочется, да? Ну, в принципе, мы особенно и не живем, если уж на то пошло. Так как мы живем, это не жизнь, это прозябание, да? Но цель моя такая, чтобы стряхнуть, как говорится, нас, наше сознание, и пока не поздно что-то сделать для своего спасения. Всего хорошего, оставайтесь с Богом, то есть дружите с Богом, дружите с разумом. При присутствии Бога и разума все проблемы наши будут разрешены. Всего хорошего.